В нашій студії наш перший гість – це Володимир Шульмейстер. Він керує інфраструктурними програмами Інституту майбутнього. Доброго вам ранку.
Доброго утра.
І говорити ми будемо про мости. От на фоні катастрофи з мостом у Геної одразу кинулися всі говорити про мости в Україні. Ми знаємо, що у нас мости вже мають звичку стомлюватись. От і, власне, що з ними може статися, особливо на фоні того, що грозова хвиля, яка якраз спричинила, принаймні так в Геної кажуть, катастрофу у Геної, вона вже до України дійшла, і насправді сьогодні вночі Київ вже накрило першими грозовими шквальними зливами. От, власне, що може статися, про це ми будемо говорити далі, але давайте спочатку до катастрофи з Генойським мостом. Там зросла кількість загиблих, і нема точної, очевидної причини того, що сталося. А хтось продовжує вірити в те, що блискавка вдарила в опору моста, але починає говорити італійська прокуратура про те, що це підрядник, який виконував ремонтні роботи, це людський фактор, і хтось десь помилився.
Я сьогодні їхав на ефір к вам і дійсно бачив наслідки того, що ночі пройшов, непогода була в центрі Києва, і повалені кіоски, і дерев'я. І думав якраз о ситуації, яка случилась в Генуї. Там була, скоріше всього, комбінація різних факторів, зв'язана з тим, що і була непогода, і перегружен мост, і мост, який був построєн в 60-х годах, і який не був розраховано на такий поток движения в 60-х годах, вот там на порядок был слабее поток автомобилей. И такие же проблемы касаются не только Генуи, касаются любой страны. И как результат этого события, которое произошло в Италии сейчас, трагическое событие, на сегодня уже 39 погибших, и продолжаются поиски выживших, и, скорее всего, количество жертв увеличится. И сейчас в разных странах Европы происходит анализ ситуации в этих странах по мостам. Например, вот информация по Франции, там порядка 7% мостов находится в аварийном состоянии. В Голландии проинспектированы мосты еще раз, но там есть система, которая, по которой инспектируется каждые 6 лет, каждый мост проходит инспекцию тщательную, и выделяются деньги из бюджета для того, чтобы мосты поддерживать в нормальном состоянии. Похожая ситуация в Германии, вот такое ощущение, чем южнее, тем хуже ситуация с мостами в Европе. В Украине ситуация тоже значительно отличается от европейской, мы сейчас об этом поговорим. Но говорить о том, какие в результате чего происходит обрушение моста. Мост – это такая конструкция инженерная, которая строится с большим запасом прочности. Обычно это разы, то есть 2, 3, 4, 5 раз мост мощнее, чем максимальная нагрузка, которая допустима на нем. Поэтому для того, чтобы мост разрушился, как произошло в Генуе, обычно необходима комбинация нескольких причин. Это вот то, что как раз мы видели, это была и непогода, возможно, и попадание молнии, возможно, и количество транспорта, которое в тот момент находилось на мосту, было выше допустимой. То есть обычно мост разрушается в результате совпадения нескольких событий. И анализ того, что происходило в Америке, например, тоже вот я смотрел информацию, там более 100 тысяч мостов в Америке, и обычно мост обрушается, когда или в опору что-то въезжает, или что-то происходит, взрывается, например, на мосту. То есть обычно, когда несколько событий экстраординарного свойства. Я когда учился в Николаевском кораблестроительном институте, на втором курсе у нас начался такой предмет сопромат, сопротивление материалов. Это как раз основная наука, которая определяет прочность, долговечность моста. То профессор, который у нас читал лекции, он на первой лекции рассказал, что раньше, в начале 20 века, когда начали строить большие мосты под железнодорожные переезды, то после того, как мост был готов, под него ставили главного проектанта этого моста и запускали первый поезд. И в случае, если поезд проходил, все было в порядке, то, соответственно, и тот, кто отвечал за прочность этого моста, он оставался жив. В случае, если мост обваливался, то понятно, что человек, который проектировал мост, под этим мостом погибал.
Это какой-то жестокий способ.
Да, но это мы про ответственность. Сейчас вот в Италии в результате обрушения моста тоже ищут ответственного, ищут крайнего. В принципе, это правильно, но я надеюсь, что погоня за ведьмами не уберет саму проблему. Потому что проблема на самом деле в том, что мосты строились давно, и они не были рассчитаны на те нагрузки, на которые они сегодня должны выносить. Поэтому очень важно мосты контролировать не только на предмет того, насколько они соответствуют тем стандартам, когда они строились, а насколько они соответствуют текущим нагрузкам на эти мосты. И здесь комбинация идет и то, что мосты стареют, и то, что конструкции, которые... мост — это обычно сталь и бетон. И важно, чтобы эти конструкции выносили те нагрузки, которые на сегодняшний день существуют. Переходя к Украине, в Украине у нас порядка 16 тысяч мостов. То есть все, что висит в воздухе, это магистральные мосты, это через реки мосты, это переезды и так далее. Вот таких конструкций порядка 16 тысяч. В 2007 году институт, специализирующийся на вот таких конструкциях имени Шульгина, провел инспекцию всех мостов, инвентаризацию совместно с Национальным транспортным университетом. Был создан документ, в котором описаны эти конструкции и описано, что нужно делать с этими мостами для того, чтобы они функционировали, жили долго и счастливо. Из этих 16 тысяч мостов, которые на сегодня в Украине есть, 2/3 находятся в аварийном состоянии, и порядка 4-5 тысяч мостов находятся в критическом состоянии. То есть они, в принципе, могут упасть от дуновения ветра в любой момент, то есть от каких-то колебаний, может быть, небольшое где-то там в Румынии землетрясение. Это может иметь катастрофические последствия для мостов. Что с этим делается? Очень мало делается. У нас, мы начинаем в Украине обычно что-то проверять, когда у соседей там или сгорел торговый центр, как вы помните, у нас тут начались проверки. Или вот сейчас упал мост, сейчас начнется лихорадочно, у нас, возможно, всплеск внимания к этой проблеме. А проблема системная, ее нужно системно решать.
Але от з досвіду проблеми з торговими центрами ми знаємо, що перевірки відбуваються, такі рейди, так, але потім не дуже про них поспішають звітувати служби, які перевіряли.
Я вам відповім, чому, да. В 2015 году, в то время я работал первым замминистра инфраструктуры, и на Кабмине, вы, наверное, помните, это где-то был, по-моему, конец лета, когда горела заправка БРСМ.
Да,
под
было
Киевом.
Такое.
Да, была катастрофическая ситуация, погибли люди, в том числе люди, имевшие отношение к Минтрансу. Есть специализированный поезд пожарный, и погибли, по-моему, 2 человека. Трагедия. И тогда говорили, что вот, мы обнаружили, что топливо там хранилось неправильно, и это уголовные дела, и вообще эти заправки закроются. Тем не менее, к сожалению, у украинцев короткая память. Обычно память начинает обостряться перед выборами. Вот сейчас там выбрасывают информацию о том, кто, когда, что обещал, там, закончить войну или продать бизнес или еще что-нибудь. То же самое произошло и с тем пожаром. Я сейчас объясню, почему, скорее всего. Я цинично догадываюсь, в чем. То есть у любой проблемы, там, неправильного хранения, чего бы то ни было, или работы без лицензии, в Украине существует ценник. И, скорее всего, просто откупились, либо отдали часть бизнеса, вот и все на этом закончилось. И эти заправки до сих пор действуют. Я уверен, что правила функционирования на этих заправках не очень отличаются от того, что произошло во время пожара. Поэтому до тех пор, пока в Украине не будет наступать ответственность за то, что происходит, особенно когда происходит с потерей человеческих жизней, к сожалению, никакого прогресса в Украине не будет, и будем мы топтаться на месте или скатываться назад, как происходит сейчас.
От все ж таки з мостами, якщо є оцінка експортна, незалежна їхнього стану, чому не відбувається якихось наступних етапів інспектування, там, початку робіт і таке інше? Від кого це залежить? Я знаю, що не всі мости насправді знаходяться там у віданні, не всі вони підпорядковані одній структурі, скажімо так.
Да, мости знаходяться на балансах различних структур, це частина мостів находится на балансе у Укравтодора. Часть мостов у местных органов власти, вот, например, на балансе у Киева порядка 100 мостов. Часть мостов сейчас перешли вместе с дорогами там, межобластного значения в результате реформы автодора и децентрализации, часть мостов перешли на балансы к обладминистрациям. И соответствующие органы, я говорю и про центральный, про автодор, и про местные органы власти, и про обладминистрации, должны выделять средства целевые для поддержания этих мостов в пригодном состоянии. Происходит это или нет, это мы сами с вами понимаем. Денег в бюджете, как обычно, бюджета всех этих структур не хватает, хотя в результате, опять-таки, той же децентрализации финансов у местных органов власти все больше и больше. Зачастую они не знают, что с этим делать, потому что опыта такого до сих пор не было. И сейчас образуются деньги, которые не знают, как оприходовать. И один из важных моментов, куда деньги можно направить, это как раз на инспекцию и ремонт мостов. В чем прелесть мостов? Как я уже сказал, мост обычно состоит, основные элементы — это сталь и бетон. Соответственно, это все можно произвести в Украине. То есть все эти деньги, которые будут идти на поддержание инфраструктуры, у этих проектов максимальная локализация, то есть максимум денег остается внутри Украины, в отличие от строительства асфальтно-бетонных дорог, которое сейчас идет. В этом году из центрального фонда было выделено, в дорожный фонд попало порядка 40 миллиардов гривен. Все эти деньги идут на строительство, на ремонт дорог. И вынужден сказать, что в стоимости строительства асфальтно-бетонной дороги в асфальте, по сути, зашито 56% стоимости, это битум. Битум мы импортируем, соответственно, больше половины дорожного фонда уходит в страны, которые производят битум. Это Беларусь, Россия и другие. Поэтому мы эти деньги отправляем, по сути, выбрасываем в трубу, мы поддерживаем другие экономики. В отличие от мостов, где мы используем для ремонта или для строительства, используем местные локальные материалы, то эти деньги остаются в экономике Украины и приводят к росту ВВП. Поэтому я, как патриот Украины, значительно больше поддерживаю как раз то, чтобы мы ремонтировали мосты, строили цементно-бетонные дороги, а не инвестировали деньги в асфальт, который плавится при температуре плюс 28, по нему нельзя ездить грузовым машинам, они ездят. И мы вынуждены каждый год, я говорю про грузовые машины, мы вынуждены каждый год переделывать эти дороги, ремонтировать их, ямочный ремонт, и туда уходит огромный ресурс финансовый. Поэтому я большой сторонник того, чтобы деньги работали, бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков нас с вами, работали на украинскую экономику. И как раз строительство и ремонт мостов — это та тема, которая была бы важна. И любые страны, которые находились капиталистически, мы знаем из истории, это Америка, Германия, находились в кризисе, они просто включали станок, печатали деньги, и эти деньги шли на инфраструктуру. Украина находится как раз в той ситуации. Я лично считаю, что нужно прекратить брать деньги у международных финансовых институтов, а пустить ресурс внутри Украины с максимальной локализацией на інфраструктуру.
Ну, тут варто сказати, що у ідеї ввімкнення друкарського станка, так, і відмови від співпраці з МВФ є, і ті, хто це критикують, вони висловлюють позицію того, що при цьому інфляція скакне досить до високих позначок.
Іменно поэтому ті, хто це говорить, вони забувають сказати, що в случае, если деньги остаются внутри страны, то это имеет минимальный эффект на инфляцию. Именно поэтому я говорю про то, что мы не должны ничего покупать снаружи. Деньги, которые печатаются, должны идти на внутреннюю экономику. Это создание рабочих мест, это загрузка наших мощностей. На сегодня мощности цементной отрасли загружены наполовину. То есть половина мощностей простаивает. В случае, если деньги напечатанные остаются в стране, эффект на инфляцию значительно меньше.
Ну, в будь-якому разі, це не зовсім та тема, про яку ми починали говорити. Якщо от про ремонт мостів, для того, щоб запустити процес, чи є вольове рішення тут потрібно? Скільки різні структури відповідають за їхній стан? Чи достатньо там якоїсь програми чи рішення Мінінфраструктури насправді?
Как мы сегодня уже с вами обсудили, мосты находятся на балансе разных органов власти. Если мы говорим про киевские мосты, их порядка 100, они находятся под, по сути, под КМДА. И для этого достаточно волевого решения волевого человека и выдающегося спортсмена для того, чтобы системно решить этот вопрос. Вопрос в том, какие мосты у нас критические в Киеве. Кстати, ситуация с мостами в Киеве значительно лучше, чем в среднем по стране. И необходимо провести действительно инспекцию не одного моста, который начал падать, потому что устал, а всех системно мостов нужно провести инспекцию. Для этого, кстати, можно поднять материалы того же самого института Шульгина от 2007 года, и там достаточно много информации об этом есть. И деньги, которые уходят на строительство мостов, просто важно, чтобы эти деньги были под пристальным вниманием, как они расходуются. Например, программа КОСТ есть прекрасная, Мирового банка, которая предназначена как раз для того, чтобы показывать общественности, каким образом используются деньги. То есть не воруются ли там.
Але це от про дороги, а мости це все ж таки... Ну, це якби і дорога, але не зовсім.
Мост теж підпадає під інфраструктуру і знаходиться на тому балансі того ж відомства, що і дорога, тобто особої різниці немає. Тому під цю програму можна і мости теж устроїти, і це буде прекрасно. Чим більше прозрачності, тим більше довіря буде до власті. Поэтому говорить, например, если мы говорим про мост Шулявский, который там нашумел у нас за последние там, пару лет и продолжает шуметь, кстати, потому что есть несколько вариантов по строительству этой развязки. И я, к сожалению, поддерживаю тот вариант, который не прошел через голосование КМДА, не был выбран. Так вот...
Трелевневая развязка.
Да. Если мы говорим про количество денег, которое нужно, например, на тот же Шулявский мост, это примерно там, 1 000 000 000 гривен, если я правильно помню. Это как раз и есть средняя цена реконструкции, ремонта среднего моста. То есть мост через Днепр, если мы говорим, то это больше. Если мост вот такого типа, как Шулявский, это чуть меньше, но это порядка 1 000 000 000 гривен на каждый мост. Мы не говорим про вот небольшие промежутки, ну, висящие там мосты, типа вот там, где пересечение идет двух магистралей, там значительно меньше стоимость ремонта может быть. Важно, чтобы эти деньги были, их нужно выделять, как я уже сказал, из бюджета. Другие источники, есть варианты, мировой опыт, когда мост отдается в концессию, и концессионер, взяв в оперирование мост, ставит там шлагбаум и просто взимает плату за пересечение моста. Практики такой в Украине я пока не знаю, не думаю, что есть где-то, но не исключаю, что это тоже вариант. Концессионер вкладывает свои деньги в ремонт, и потом эти деньги отрабатывает за счет потока, который через мост идет.
Так для чего еще законодательство про концессию треба прийняти?
Законодательство про концессию по дорогам прошло весной. Я не помню, подписано оно президентом или нет, но законодательство это было проголосовано уже весной.
Що ж, дякую вам за цю розмову. Володимир Шульмейстер, директор інфраструктурних програм Інституту майбутнього у нашій ранковій студії сьогодні. І ми продовжимо слідкувати за темою мостів. Сподіваюся, що не буде у нас таких ексцесів, як приводів для розмови, як от ситуація у Генуї. Все ж таки винесуть висновки з чужих помилок наші інфраструктурні чиновники.
Не вірю.
Будемо сподіватись на краще.